Глава 18. 1. Я поставил себе телефон и первым делом позвонил Эллен Докерти. Она с радостью сообщила мне адрес Эдди Врина.
«У меня есть и телефонный номер пансиона, в котором она живет»,
— добавила она.
«Если хотите».
Разумеется, я хотел, но если бы взял, не устоял бы перед искушением и позвонил. А что-то подсказывало мне, что это будет ошибкой. Адреса мне хватит. Письмо с Эдди я написал, как только положил трубку, и хотя мне страшно не нравился собственный приподнятый, нарочито непринужденный тон, я не знал, как от него избавиться. Эта чертова швабра по-прежнему лежала между нами. А вдруг она встретила в Рино богатенького папика и забыла обо мне? Разве такое не могло случиться? Она, конечно же, знала, как порадовать его в койке, и обучалась быстро, и проворность проявляла не меньше, чем на танцполе. Вновь завибрировала струнка ревности, и письмо я закончил быстро, не заботясь о том, что от слов веет мрачностью и безразличием. Главное — уйти от искусственности и сказать что-то честное. «Я скучаю по тебе и чертовски сожалею, что расставание вышло таким. Но я не знаю, как сейчас можно изменить что-то к лучшему. У меня есть работа, и я не смогу завершить ее до следующей весны. Может, и тогда не получится, но я думаю, что все-таки завершу. Надеюсь, что завершу. Пожалуйста, не забывай меня. Я люблю тебя, Сэйди». Подписался Джорджем, тем самым перечеркивая всю честность, на которую сподобился. Ниже добавил. «На случай, если ты захочешь позвонить», и дописал номер моего телефона. Потом пошел к библиотеке Бенбрука и бросил письмо в большой синий почтовый ящик, висевший на фасаде. Ничего другого я пока сделать не мог. Два. С тетрадкой Элла я получил и три снимка, распечатанных с различных сайтов. Один запечатлел Джорджа де Мориншильда в строгом сером костюме и с белым платочком, торчащим из нагрудного кармана. Волосы он зачесывал назад, с пробором посередине, по тогдашней менеджерской моде. Улыбка, изгибавшая пухловатые губы, напомнила мне о кроватке медвежонка. Не слишком жесткая, не слишком мягкая, как раз в пору. И никаких следов безумия, которые мне вскоре предстояло увидеть, когда он разорвет рубашку на крыльце дома 2703 по Мерседес-стрит. А может, след все-таки был? Что-то в темных глазах. Надменность. Талика, да пошли вы все. На втором снимке было знаменитое снайперское гнездо, сооруженное из картонных коробок на шестом этаже техасского хранилища школьных учебников. С третьего на меня смотрел Освальд, одетый в черное, с купленной по почте винтовкой в одной руке и парой левацких журналов в другой. Над поясом торчала рукоятка револьвера, из которого он застрелит далласского полицейского Джеда Типпета, убегая с места преступления, если только мне не удастся его остановить. Сфотографировала его Марина менее чем за две недели до неудачного покушения на генерала Уокера во дворе двухквартирного дома 214 по западной Нили-стрит в Далласе. Коротая время, в ожидании приезда Освальда в Форт-Уорт на Мерседес-стрит, в лачугу напротив, я часто бывал на западной Нили-стрит. Про Даллас мои ученики 2011 года наверняка сказали бы «полный отстой». Но западная Нили находилась в чуть более приличном районе, чем Мерседес-стрит. Там, естественно, воняло. В 1962 году большая часть центрального Техаса пахла как нефтеперегонный завод, работающий в нештатном режиме. Но не говном и канализацией. Асфальт на мостовой, пусть и крошащийся. И никаких куриц. Квартиру на втором этаже занимала молодая пара с тремя детьми. После их отъезда там предстояло поселиться Освальдом. Меня, разумеется, интересовала нижняя квартира, потому что я хотел снять ее к тому времени, когда Ли, Марина и Джун обоснуются наверху. В июле 62-го в нижней квартире жили две женщины и мужчина. Женщины были толстые, медлительные, отдающие предпочтение мятым платьям без рукавов. Одной, прихрамывающей, перевалило за 60. Возраст второй, по моим прикидкам, приближался к 40. А может, она только-только разменяла пятый десяток. Лица однозначно указывали, что это мать и дочь. Худющий мужчина с редкими седыми волосами передвигался в инвалидном кресле. На коленях у него лежал мешок с мутной мочой, подсоединенный к толстой катетерной трубке. Он постоянно курил, стряхивая пепел в пепельницу, которая крепилась к одному из подлокотников кресла. В это лето я всегда видел его в одном и том же наряде. Красные атласные баскетбольные трусы, обнажающие исхудалые бедра чуть ли не до промежности. Майка, почти такая же желтая, как моча в катетерной трубке. Кроссовки, обмотанные изолентой. И большая черная ковбойская шляпа с лентой из змеиной кожи. Переднюю сторону шляпы украшали скрещенные кавалерийские сабли. Его жена или дочь выкатывала кресло на лужайку, где старик и сидел, сутулившись, в тени дерева, неподвижный, как статуя. Проезжая мимо, я начал приветствовать его, вскидывая руку, но он не отвечал, хотя и узнавал мой автомобиль. Может, боялся. Может, думал, что на него обратил внимание ангел смерти, кружащий по Далласу не на черной лошади, а за рулем стареющего Форда-кабриолета. Полагаю, в каком-то смысле я им и был. Создавалось ощущение, что троица здесь уже обжилась. Собирались ли эти люди оставаться здесь и на следующий год, когда мне потребуется их квартира? Я не знал. В записи Хэлла ничего об этом не говорилось. И пока мне приходилось только наблюдать и ждать. Я заехал в магазин за новым устройством, которое изготовил молчаливый Майк. Я ждал, что зазвонит телефон. Трижды он звонил, и всякий раз я с надеждой подскакивал к телефонному аппарату. Но дважды звонила мисс Элли, чтобы поболтать, и однажды Дек, чтобы пригласить меня на обед. Я с благодарностью согласился. Сэдди не позвонила.